From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади Солт-Лейк-Сити идет прямая конференция двойной сессии 107-й ежегодной конференции Церкви Иисуса Христа последних дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии – президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, вы, видимо, заметили, что наш соратник, президент Хелс, скончался мирно сегодня днем в 12 часов 15 минут в больнице в окружении своей жены и других членов семьи, и с ним был президент Рассел Нельсон. Нам будет не хватать его. Его благость жизни благословляла нашу жизнь в течение многих лет. Мы выражаем свою любовь его жене Мэри и выражаем наши искренние соболезнования семье. Информацию по поводу похорон брата старейшины Хелса будет предоставлена в будущем.
Братья и сестры, приветствуем вас на этой конференции. Мы благодарны за президента Монсона и выражаем нашу любовь и признание за его вдохновенное руководство. Мы шлем наше приветствие членам церкви. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора под управлением Марка Уилберга и Райана Мерфи за органом Бонни Гудлиф и Линда Маргретс. Сейчас хор откроет собрание, исполнив гимн «Приди, о царь царей».
Наш любящий Небесный Отец, когда мы начинаем заключительную сессию этой полугодовой конференции, мы благодарим Тебя за тот дух, который мы могли чувствовать от выступающих на этой конференции. Мы благодарны за восстановленное Евангелие Твоего Сына. Наш возлюбленный пророк, президент Монсон, мы благодарны за него и за апостолов, которые поддерживают нас, пророков, провидцев и носителей откровений. Отец, благослови их, их семьи, чтобы они могли чувствовать Твою любовь и ощущали Твою целительную силу и Твой мир, который Ты даришь нам. Отец, все вместе наши сердца обращаются к сестре Мэри Хейлс и ее семье в это время. Мы собрались здесь со всего мира, чтобы узнать Твое Слово. И помоги нам, чтобы наши сердца и мы были открыты, и могли услышать, и могли думать и понимать, могли двигаться, осуществлять Твою работу во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы будем рады услышать старейшину Балларда, члена кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит брат Каллистер, генеральный президент воскресной школы. После него к нам обратится старейшина Коук, член кворума 70. Затем выступит старейшина Эллис, освобожденный вчера от служения в качестве представителя высшей власти церкви из кворума 70. 170 лет назад Бригам Янг, впервые окинув взглядом долину Соленого озера, провозгласил: «Вот это место». Он знал это место, ибо оно было открыто ему Господом. К 1869 году более 70 тысяч святых совершили одинаковое путешествие, невзирая на различия в языке, культуре и национальной принадлежности. Они разделяли свидетельство об Отце, Сыне и Святом Духе, восстановлении Евангелия Иисуса Христа и желании построить Сион, место мира, счастья и красоты в подготовке ко второму пришествию Спасителя. Среди тех первых святых, прибывших в Юту, была Джейн Мэннинг Джеймс, дочь освобожденного раба, обращенного в восстановленную церковь, и замечательного ученика, который прошел через сложные испытания. Сестра Джеймс оставалась верной святой последних дней до самой смерти в 1908 году, когда ей исполнилось 87 лет. Она пишет: «Хочу сказать прямо, моя вера в Евангелие Иисуса Христа, как учит Церковь Иисуса Христа святых последних дней, сегодня столь же сильная, нет, возможно, даже сильнее, чем в тот день, когда я крестилась. Я плачу десятину и вношу пожертвования, соблюдаю слово мудрости, ложусь рано и встаю рано. Стараюсь, насколько позволяет мое слабое здоровье, подавать всем хороший пример». Сестра Джеймс, как и многие другие святые последних дней, не только созидала Сион кровью, потом и слезами, но и стремилась обрести благословение Господа, стараясь жить по законам Евангелия и держаться веры в Иисуса Христа, великого Исцелителя для всех, кто искренне ищет Его. Первые святые были несовершенны, однако они заложили фундамент, на котором мы созидаем семьи и общество, где любят и соблюдают заветы. Наша приверженность Иисусу Христу и усилия добровольцев по оказанию помощи тем, кто рядом и кто живет далеко, ярко освещается в различных новостных программах по всему миру. Президент Аринг, я выражаю свое уважение всем, кто служит церкви. Я раньше уже высказывался на эту тему, что в каждом шаге буду продолжать раскрывать ее и дальше. Я буду продолжать это и в будущем. Мои предки-пионеры были среди тех верных пионеров, кто пришли с ручными тележками и ехали в повозках, направляясь в Юту. У них, как и у сестры Джейн Джеймс, была глубокая вера в каждом шаге, когда они совершали свое путешествие. Их дневники включают описание трудностей, голода и болезней, а также свидетельств их веры в Бога и восстановленное Евангелие Иисуса Христа. У них не было мирских богатств, но они наслаждались обилием благословений братства и сестринства, которые обрели в Церкви Иисуса Христа. Как могли, они ободряли уставших и подавленных, и благословляли больных через служение друг другу и священством Божьим. Сестры в Кэш-Вэлли, что находится в Юте, служили святым в духе общества милосердия, работая в единстве, чтобы помочь нуждающимся. Моя прабабушка Маргарет Макнил Баллард служила бок о бок со своим мужем Генри, пока он, будучи епископом, в течение 40 лет руководил вторым Логанским приходом. 30 из тех лет Маргарет была президентом общества милосердия прихода. Она принимала в своем доме бедных, больных, вдов и сирот, и даже одевала умерших в чистые храмовые одеяния. Хотя необходимо и важно помнить об историческом походе мормонских пионеров XIX века, не стоит забывать, что путешествие по жизни продолжается для каждого из нас по мере того, как проходит испытание наша вера в каждом шаге. Новообращенные больше не собираются в поселениях пионеров на западе Соединенных Штатов Америки. Вместо этого святые посещают свои местные церковные подразделения, где поклоняются нашему Небесному Отцу во имя Иисуса Христа. Сейчас в мире насчитывается более 30 тысяч структурных подразделений, и все святые собираются в своем собственном Сионе. Как сказано в Священном Писании, «Да возрадуется Сион, ибо Сион чистый сердцем». Многие из нас в путешествии по жизни совершают удивительное открытие, которое приводит к самореализации и духовному прозрению. Однако некоторые становятся на путь, ведущий к горю, греху, болью и страданию. В этом контексте, пожалуйста, спросите себя, какова моя конечная цель, куда приведут мои шаги, и держу ли я путь к множеству благословений, обещанных Спасителем? Дорога обратно к нашему Небесному Отцу — это самое важное путешествие в нашей жизни, и оно продолжается каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год по мере того, как мы укрепляем свою веру в Него и Его возлюбленного Сына Иисуса Христа. Мы должны внимательно следить за тем, куда ведут наши шаги по жизни. Нужно быть бдительными и внимать совету Иисуса Его ученикам, когда Он отвечал на эти вопросы. «Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им ответ: «Берегитесь, чтобы никто не прельстил вас». Сегодня я повторяю наставления церковных руководителей. Братья и сестры, храните в чистоте учение Христа и никогда не допускайте, чтобы вас обманули искажающие учения. Евангелие Отца и Сына было восстановлено через Джозефа Смита, пророка этого последнего устроения. Не слушайте тех, кто не был посвящен или рукоположен в свое церковное призвание по общему согласию членов церкви. Помните, что есть организации, группы или отдельные люди, утверждающие, что знают негласные ответы на доктринальные вопросы, в отношении которых, по их словам, современные апостолы и пророки не обладают пониманием. Не слушайте тех, кто соблазняет вас схемами, сулящими быстрое обогащение. Члены церкви потеряли слишком много денег, поэтому будьте осторожны. Слишком много наших людей в разных местах пытаются видеть дальше установленной границы и ищут тайных знаний в дорогих и сомнительных практиках для получения исцеления и поддержки. В официальном заявлении церкви, опубликованном год назад, говорится: «Мы призываем членов церкви проявлять осторожность в отношении участия в любой группе, которая обещает в обмен на деньги чудесное исцеление или утверждает, что обладает особыми методами и силой исцеления, вне участия должным образом посвященных носителей священства. Церковные книги инструкции нас наставляют. Члены церкви не должны обращаться к врачебным или оздоровительным практикам, сомнительным с точки зрения этики или законодательства. Местные руководители должны рекомендовать прихожанам, имеющим проблемы со здоровьем, консультироваться с компетентными практикующими профессионалами, деятельность которых лицензирована в той стране, где они работают. Братья и сестры, будьте мудрыми и знайте, подобные практики, хоть и кажутся эмоционально привлекательными, в конечном счете могут причинить вред духовному и физическому здоровью. Для наших предков-пионеров были важны независимость и самостоятельность, но не менее важным было и чувство общности. Они трудились сообща и помогали друг другу преодолевать физические и эмоциональные трудности своего времени. У мужчин был кворум священства, а женщины служили в обществе милосердия. Такой порядок сохранился и до наших дней. Общество милосердия и кворумы священства призваны обеспечивать духовное и мирское благополучие наших прихожан. Оставайтесь на пути Евангелия с верой в каждом шаге, дабы вы могли благополучно вернуться в присутствие Небесного Отца и Господа Иисуса Христа. Господь — наш драгоценный Спаситель. Он — Искупитель мира. Мы обязаны чтить Его священное имя и ни в коем случае не принижать Его, а также всегда стремиться соблюдать Его заповеди. Если мы будем поступать так, Он будет благословлять нас и бережно приведет обратно. Я приглашаю всех, кто меня слышит, приветствовать, тепло принимать тех, кто совершает сегодня свое собственное путешествие, независимо от того, на каком отрезке пути они находятся. Пожалуйста, помните, что нет большего благословения, которым каждый может делиться, чем послание восстановления. Когда мы живем согласно Ему, нам обещана бесконечная радость и мир, даже жизнь вечная. Будем же со всей нашей энергией, силой и свидетельством помогать миссионерам в поиске, обучении и крещении детей Божьих, дабы сила учения Евангелия направляла их в повседневной жизни. Мы должны с сочувствием принимать всех детей Божьих и устранять любые предрассудки, включая расизм, сексизм и национализм. Позвольте сказать, что мы твердо верим в благословение восстановленного Евангелия Иисуса Христа и доступны каждому ребенку Бога. Я свидетельствую, что путешествие продолжается, и приглашаю вас оставаться на пути Евангелия и неустанно стремиться вперед, с любовью и состраданием помогая всем детям Божьим, дабы мы все могли, мы очистили свои сердца и руки для получения множества благословений, ожидающих всех, кто любит нашего Небесного Отца и Его возлюбленного Сына. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Книга Мормона — не только замковый камень нашей религии, но она может стать и замковым камнем наших свидетельств. Так что, когда мы будем сталкиваться с испытаниями или вопросами, на которые у нас нет ответов, она сможет надежно хранить наше свидетельство. Эта книга — одна гиря на весах истины, которая перевешивает все аргументы критиков. Почему? Потому что, если она истина, то Джозеф Смит был пророком, и это восстановленная церковь Иисуса Христа, независимо ни от каких исторических или иных аргументов против. По этой причине критики пытаются опровергнуть книгу Мормона, но препятствия, с которыми они сталкиваются, непреодолимы, потому что эта книга истина. Во-первых, эти критики должны объяснить, как Джозеф Смит, 23 трехлетний фермерский паренек с весьма ограниченным образованием, создал книгу с сотнями уникальных имен и мест, а также подробными историями и событиями. Соответственно, многие критики предполагают, что он был творческим гением, который при создании исторического содержания книги «Мормона» опирался на многочисленные книги и другие местные материалы. Но, вопреки их суждению, нет ни одного свидетеля, который бы утверждал, что видел Джозефа с каким-либо из этих предполагаемых материалов до начала перевода. Даже если бы этот аргумент был правдой, это удручающе мало для объяснения существования книги «Мормона». Требуется также ответить на вопрос, как Джозеф читал все эти предполагаемые материалы, отфильтровывал ненужное, твердо запоминал такие подробности, как кто, где и когда был, а потом безошибочно диктовал все это по памяти. Ибо когда Джозеф переводил, у него не было никаких записей. Его жена Эмма вспоминала, у него не было ни рукописи, ни книги, откуда он мог бы читать. Будь у него что-либо подобного рода, я бы непременно это заметила. Так как же Джозеф совершил этот выдающийся подвиг, продиктовал книгу в 500 с лишним страниц без каких-либо записей? Для этого он должен был бы не только быть творческим гением, но и обладать фотографической памятью невероятной емкости. Но если это так, то почему его критики не обратили внимания на этот феноменальный талант? Это еще не все. Эти аргументы касаются только исторического содержания книги. Остаются реальные проблемы. Как Джозеф создал книгу, излучающую дух? Где он взял такое глубокое учение, значительная часть которого разъясняет или опровергает христианские верования его времени? Например, книга «Мормона» учит, вопреки большинству христианских верований, что падение Адама было положительным, прогрессивным шагом. Она излагает заветы, заключаемые при крещении, о которых ничего не говорится в Библии. Кроме того, можно было бы спросить, как Джозефу пришло это отчетливое понимание, что благодаря искуплению Христа он может не только очистить, но и совершенствовать нас? Где он взял эти потрясающую проповедь о вельге из 32 главы книги «Алмы»? Или проповедь царя Вениамина об искуплении Спасителя, пожалуй, самую выдающуюся проповедь на эту тему из всех священных писаний, или аллегорию об оливковом дереве со всей ее сложностью и доктринальным богатством. Читая эту аллегорию, я вынужден чертить схему, чтобы разобраться в ее хитросплетениях. Должны ли мы теперь полагать, будто Джозеф Смит просто продиктовал эти проповеди как есть, без каких-либо записей? Вопреки такому выводу, повсюду в книге «Мормона» можно найти отпечатки Божьих пальцев, о чем свидетельствует ее грандиозная доктринальная истина, в особенности блистательной проповеди об искуплении Иисуса Христа. Если бы Джозеф не был пророком, то, чтобы объяснить эти и многие другие выдающиеся доктринальные идеи, критики должны были выдвинуть аргумент, что он был еще и гением богословия. Но если это было бы так, то можно спросить, почему Джозеф, единственный за 1800 лет после служения Христа, кто явил такое количество уникальных и пояснительных учений? Потому что источник этой книги — откровение, а не гениальность. Но даже если предположить, что Джозеф был творческим, богословским гением с фотографической памятью, то одни только эти таланты не делают его искусным писателем. Чтобы объяснить существование книги «Мормона», критики должны заявить, что 23-летний Джозеф был еще прирожденным писателем. Иначе, как же он сумел вплести такое множество имен, мест и событий в одно гармоничное целое, без неувязок? Как он описывал подробные военные стратегии, составлял красноречивые проповеди, чеканил фразы, которые подчеркивают, заучивают, цитируют, вывешивают на холодильнике миллионы человек, такие как «Когда вы служите ближним своим, вы только служите Богу своему», или «Люди есть, дабы иметь радость». Это послание от чистого сердца. Они живут, дышат и вдохновляют. Предположение, будто 23-летний Джозеф обладал навыками, позволяющими набело написать столь монументальный труд примерно за 65 рабочих дней, просто противоречит реалиям жизни. Президент Рассел Нелсон, опытный, искусный писатель, сказал, что более 40 раз переписывал свое недавнее выступление для Генеральной конференции. Должны ли мы теперь полагать, будто Джозеф Смит самостоятельно, набело, продиктовал всю книгу «Мормона», после чего у него было внесено лишь несколько грамматических поправок? Жена Джозефа Эмма опровергла такую возможность. Джозеф Смит в молодости не мог ни написать, ни продиктовать связного и хорошо изложенного письма, не говоря уже о том, чтобы продиктовать такую книгу, как «Книга Мормона». И, наконец, даже если принять все вышеизложенные аргументы, при всей их сомнительности, перед критиками стоит еще одно масштабное препятствие. Джозеф утверждал, что «Книга Мормона» была написана на золотых листах. В его дни это утверждение вызвало яростную критику, ибо все знали, что древние хроники писали на папирусе или пергаменте до тех пор, пока много лет спустя не обнаружили металлические листы с древними писаниями. Еще критики утверждали, будто применение цемента, как это описано в книге Мормона, было технически невозможным для тех древних американцев до тех пор, пока в Древней Америке не обнаружили бетонные конструкции. Как же критики сегодня объясняют эти и подобные маловероятные открытия? Джозеф должен был еще и чрезвычайно везучим предсказателем. Каким-то образом, несмотря на то, что все было против него, вопреки всем тогдашним научным и академическим знаниям, он один был прав в своих догадках, когда все остальные были неправы. После всего сказанного уместен вопрос, как можно проверить, будто все эти предполагаемые факторы и силы, о которых говорят критики, так удачно сложились, что позволили Джозефу написать книгу Мормона в угоду сатанинским мистификациям. Как это можно объяснить? Напрочь опровергая подобные измышления, эта книга побуждает миллионы человек отвергать сатану и вести жизнь более подобную Христовой. При том, что кто-то может принимать эту логику критиков, для меня это интеллектуальный и духовный тупик. Чтобы поверить в это, я должен был бы принимать одно бездоказательное предположение за другим. Кроме того, я должен был бы игнорировать свидетельства каждого из 11 очевидцев, хотя все они остались верны своему свидетельству до самого конца. Я должен был бы отвергнуть божественное учение, наполняющее каждую страницу этой священной книги своими высшими истинами. Мне пришлось бы игнорировать тот факт, что множество людей, включая меня, более всего приблизили к Богу, прочитав именно эту книгу, и, наконец, я должен был бы отречься от подтверждающего шепота Святого Духа. Это противоречило бы всему, что я считаю истиной. Один из моих хороших и светлых друзей отошел на время от церкви. Недавно он написал мне о своем возвращении, цитирую: «Сначала я хотел убедиться в исторической, географической, лингвистической и культурологической подлинности книги Мормона. Но когда я сфокусировал внимание на том, что в ней говорится об Евангелии Иисуса Христа, о Его спасительной миссии, я стал обретать свидетельство о Ее истинности. Однажды, читая книгу Мормона в своей комнате, я прервался, встал на колени, произнес сердечную молитву и отчетливо почувствовал, как Небесный Отец шепчет моему духу, что Церковь и книга Мормона несомненно истинны. Мой 3,5-летний период повторного изучения Церкви привел меня к искреннему и убедительному выводу о ее истинности. Если кто-то не пожалеет времени, чтобы смиренно прочитать и обдумать книгу Мормона, как это сделал мой друг, и прислушается к сладостным плодам Духа, то в конце концов этот человек получит желаемое свидетельство. Книга Мормона – один из бесценных Божьих даров нам. Она и меч, и щит. Она бросает Слово Бога в битву за сердца праведных и служит надежной защитой истины. Как у святых, у нас есть не только привилегия защищать книгу Мормона, но и возможность идти с ней в наступление, решительно проповедовать ее божественное учение и проводить ее венчающее свидетельство об Иисусе Христе. Я приношу свое торжественное свидетельство, что книга Мормона переведена даром и силой Бога. Это убедительное свидетельство Бога о божественности Иисуса Христа, пророческом призвании Джозефа Смита и абсолютной истинности этой церкви. И достанет она замковым камнем наших свидетельств, чтобы о нас можно было бы сказать, как о тех обращенных ломанийцам, что они никогда не отступали. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
В июне 1994 года я ехал на машине с работы домой, с нетерпением ожидая матча чемпионата мира по футболу, в котором играла моя команда. Вскоре после того, как я начал свой путь, я увидел вдалеке инвалида. Он быстро крутил колеса своей инвалидной коляски, украшенной нашим бразильским флагом. Я понял, что он тоже едет домой, чтобы посмотреть матч. Когда наши пути пересеклись, взгляды встретились, И на долю секунды я ощутил единство с этим человеком. Мы двигались в разные стороны. Мы не знали друг друга. Мы жили в совершенно разных социальных и физических условиях. Но страсть к футболу и любовь к родине позволили нам в этот момент почувствовать единство. С тех пор я не видел этого человека. Но сегодня, спустя десятки лет, я все еще помню эти глаза и помню, какую сильную связь почувствовал с этим человеком. Мы, между прочим, победили в той игре и стали чемпионами мира. В церкви, несмотря на наши различия, Господь ожидает, что мы будем едиными. Он сказал в учении о заветах: «Будьте едины, если вы не едины, вы не мои». Входя в церковь или в храм, чтобы вместе поклоняться Богу, мы должны оставить позади все различия, в том числе связанные с расой, социальным статусом, политическими убеждениями, научными и профессиональными достижениями, и сосредоточиться на наших общих духовных целях. Мы вместе поем гимны, размышляем об одних и тех же заветах во время причастия, вместе и громко говорим «Аминь» после выступлений, уроков и молитв, подразумевая тем самым, что мы все согласны с тем, что было сказано. Все это мы делаем вместе, и это создает сильное чувство единства среди собравшихся. Но что поистине определяет, укрепляет или же уничтожает наше единство, так это то, как мы действуем, когда мы не находимся рядом с нашими собратьями по церкви. Как мы все знаем, мы что-то говорим друг о друге. Это неизбежно и совершенно нормально. В зависимости от того, что мы говорим друг о друге, наши слова либо связывают вместе наши сердца в согласии и любви друг к другу, как учил Алма у Вот Мормода, либо разрушают любовь, доверие и доброжелательность, которые должны превалировать в наших отношениях. Незаметно разрушает единство вот такого рода комментарии. Да, он хороший епископ, но видели бы вы его в молодости? Более конструктивно было бы сказать так. Он очень хороший епископ. С годами он набрался мудрости и стал духовно зрелым. Зачастую мы навешиваем на других людей ярлыки, которые трудно потом снять. Например, так говорим: «Наша президент общества милосердия просто безнадежна. Она такая упрямая». Вместо этого мы могли бы сказать: «В последнее время наша президент общества милосердия стала менее гибкой. Возможно, у нее сейчас трудные времена. Давайте ей как-нибудь поможем или поддержим ее». Братья и сестры, мы не имеем права характеризовать кого бы то ни было, особенно в рамках в церкви, как человека конченого, как плохого человека. Напротив, то, что мы говорим о наших ближних, должно отражать нашу веру в Иисуса Христа и Его искупление, и в то, что через Него и в Нем мы всегда можем измениться к лучшему. Некоторые начинают критиковать руководителей и членов церкви и отчуждаться от них из-за совершеннейших пустяков. Так было в случае с человеком по имени Саймонс Райдер. Он стал членом церкви в 1831 году. Прочитав написанное для него откровение, он был озадачен, поскольку обнаружил, что в его фамилии была допущена ошибка. Ее написали с английской буквой «I», а не «Y». Отреагировал он таким образом. Поставил под сомнение авторитет пророка и в конце концов начал преследовать Джозефа и отступил от церкви. Вероятно также, что мы все столкнемся с различными замечаниями со стороны наших духовных руководителей, и это станет проверкой того, насколько мы с ними едины. Я помню, как... Мне было только 11 лет, но я помню, как 44 года назад в доме собрания, куда ходила наша семья, проводился капитальный ремонт. Прежде чем он начался, состоялось собрание, на котором местные руководители и руководители региона обсуждали, каким образом члены церкви будут участвовать в этом деле. Мой отец, долгое время служивший президентом этого подразделения, весьма категорично высказался, что эту работу должен делать подрядчик-профессионал, а не любители. Его мнение не просто отвергли. Мы слышали, что его еще и к тому же публично и сурово отчитали за это. Между тем, это был человек, глубоко преданный церкви, ветеран Второй мировой войны, воевавший в Европе. Он сражался за то, во что верил. Люди гадали, какова будет его реакция после этого случая. Будет ли он настаивать на своем и продолжать сопротивляться уже принятому решению? Нам уже приходилось наблюдать, как семьи становились слабыми в Евангелии и прекращали ходить на собрания из-за того, что они не могли достичь единства с руководителями. Мы также стали свидетелями того, как многие наши друзья из первоначального общества в юности перестали быть верными, поскольку их родители постоянно находили недостатки в членах церкви. Мой папа, однако, решил сохранить единство со своими собратьями святыми. Спустя несколько дней, когда прихожане собрались, чтобы помогать в процессе ремонта, он позвал нашу семью, чтобы мы пошли вместе с ним в дом собраний и служили, совершая ту работу, которая будет необходима. Мне хотелось спросить его: «Папа, почему ты собираешься помогать с ремонтом? Ведь ты был против того, чтобы этим занимались члены церкви». Мне также, я посмотрел на него, ему в лицо, и мне также захотелось остаться живым и здоровым. Хотелось дожить до повторного посвящения здания. Так что, к счастью, я решил промолчать и просто пошел помогать. Отец так и не увидел отремонтированный дом собраний. Он умер до того, как работа была завершена. Но мы всей семьей, которая была под руководством моей мамы, продолжили делать свою часть работы до самого конца. И это объединило нас с ним, с отцом, с нашими собратьями по церкви, с руководителями и, самое главное, с Господом. Незадолго до своих страданий в Гефсимании Иисус молился Отцу за своих апостолов и за всех святых, за всех нас. В молитве Он сказал: «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе». Братья и сестры, я свидетельствую, что если мы решим быть едиными с прихожанами и руководителями церкви, и когда мы собираемся вместе, но особенно когда мы не рядом, то мы в более полной мере ощутим единство с нашим Небесным Отцом и Спасителем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Before I begin, as one representing all of us impacted by the devastation of the recent earthquakes, хотел бы выразить всем тем, кто участвовал в помощи последствий ужасных ураганов. В октябре 2006 года я впервые выступал на генеральной конференции. Я ощутил, что в важном послании для Всемирной Церкви содержится констатация факта: Господь доверяет нам. Он действительно доверяет нам очень многое. Он дал нам Евангелие Иисуса Христа, а в это устроение дал Его полноту. Он веряет нам власть Своего священства вместе с ключами для ее подобающего использования. Обладая этой силой, мы можем благословлять, служить, принимать таинства и заключать заветы. Он доверяет нам свою восстановленную церковь, включая священные храмы. Он доверяет своим слугам силу запечатывания, чтобы связывать на земле то, что будет связано на небесах. Он даже доверяет нам быть земными родителями, учителями, опекунами его детей. После этих лет служения в качестве представителя высшей власти церкви, я заявляю, Он доверяет нам. А теперь вопрос для этой конференции. Доверяем ли мы Ему? Президент Томас Монсон напоминает нам: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». «Не будь мудрецом в глазах твоих». Доверяем ли мы тому, что Его заповеди идут нам во благо? Что Его руководители, хоть и несовершенны, и правильно нас ведут? Что Его обещания верны? Доверяем ли мы тому, что Небесный Отец и Иисус Христос знают нас и хотят помогать нам? Доверяем ли мы Ему по-прежнему, даже в условиях испытаний, проблем и трудных времен? Оглядываясь назад, могу сказать, самые полезные уроки я усваивал в самые трудные времена. В юности, на миссии, начиная новую карьеру, стремясь возвеличивать свои призвания или воспитывая большую семью. Кажется ясным, что трудности — это благо. Трудности делают нас сильнее, смиряют и дают нам шанс испытать себя. Нашим любимым пионерам с ручными тележками приходилось познавать Бога в крайне суровых условиях. Почему Нефи с братьями потребовалось целых две главы, чтобы получить медные листы, и всего три стиха, чтобы уговорить семью Измаила присоединиться к ним в пустыне? Похоже, Господь хотел укрепить Нефи в борьбе за эти листы. Трудности в нашей жизни не должны нас удивлять. Один из самых первых заветов, которые мы заключаем с Господом, — жить по закону жертвования. Жертвование по определению предполагает отказ от чего-то желаемого. С опытом мы понимаем, что это небольшая цена в сравнении с последующими благословениями. Джозеф Смит сказал, «Религия, которая не требует от человека принести в жертву все, чем он обладает, никогда не будет иметь силы, достаточной для развития веры, необходимой для жизни и спасения». Бог-Отец отдал в жертву Своего Единородного Сына, обрекший Его на страшное страдание и искупление, включающее смерть через распятие. В Священном Писании сказано, что Иисус Христос узнал страданиями навык послушания. Он по своей воле перенес мучительные страдания искупления. Святой Дух должен быть долготерпеливым, чтобы побуждать, предостерегать и наставлять нас, и иногда оказывается пренебрегаемым, наверное, истолкованным или забытым. Одна из целей этой жизни — пройти испытания. Мало кому пришлось страдать более незаслуженно, чем народу Алмы. Бежав от нечестивого царя Ноя, они оказались в рабстве ламанийцев. Через эти мытарства Господь учил их тому, что Он наказывает свой народ и испытывает его терпение и веру. В те страшные дни в тюрьме города Либерти Господь учил Джозефа Смита тому, как устоять надлежащим образом, и обещал ему, что тогда все эти испытания дадут тебе опыт и будут тебе во благо. Президент Монсон увещевал, да будем же всегда выбирать более трудный, но верный путь, вместо более легкого, но неверного. Говоря о наших храмах, он утверждал, что для обретения храмовых благословений ни одна жертва не будет слишком большой, ни одна цена слишком высокой, ни одно испытание слишком трудным. В мире природы трудности — часть жизненного цикла. Цыпленку трудно вылупиться из прочной скорлупы, но когда кто-то пытается ему помочь, у цыпленка не развивается сила, необходимая ему для жизни. Точно так же усилия, которые прикладывает бабочка, чтобы выбраться из кокона, укрепляет ее для предстоящей жизни. Эти примеры показывают нам, что трудности — величина постоянная. Мы все сталкиваемся с испытаниями, а переменная величина — это наша реакция на трудности. В какой-то момент некоторые люди из книги Мормона подвергались великим преследованиям и претерпевали много страданий. Как они реагировали? Они часто постились и молились, и становились сильнее и сильнее в своем смирении, и крепче в вере Христовой, к наполнению своих душ радостью и утешением. Да, и даже к очищению и освящению своих сердец, кое освящение приходит от приношения ими своих сердец Богу. Другой пример произошел после многих лет войны. Из-за чрезвычайно продолжительной войны между нефийцами и ламанийцами многие ожесточились, а многие смягчились благодаря своим страданиям настолько, что смирили себя перед Богом. Каждый сам выбирает, как ему реагировать на трудности. До этого призвания я был финансовым консультантом в Хьюстоне, штат Техас. Я много работал с мультимиллионерами, владевшими собственным бизнесом. Почти все они создавали свой успешный бизнес с нуля, много и тяжело работая. Самым печальным для меня было, когда некоторые из них говорили, что хотят облегчить жизнь своим детям. Они не хотели, чтобы их дети страдали, как они. Иными словами, они хотели лишить своих детей того самого, что сделало их успешными. Однако мы знаем одну семью, которая выбрала другой подход. Этих родителей вдохновил опыт Джи Пенни, который в возрасте 8 лет получил от отца наставление, что ему пора стать финансово самостоятельным. Они придумали свой вариант. Их дети, заканчивая среднюю школу, становились финансово самостоятельными. И в отношении дальнейшего образования, колледж, магистратуры и так далее, и в отношении собственного содержания, то есть полную самостоятельность. К счастью, дети воспринимали это благоразумно. Все они закончили колледж, а некоторые магистратуру, все самостоятельно. Это было нелегко, но они справлялись. Им помогал тяжелый труд и вера. Вера, чтобы доверять Ему. Вопрос, доверяем ли мы Ему, лучше сформулировать так. Есть ли у нас такая вера, чтобы доверять Ему? Есть ли у нас такая вера, чтобы доверять Его обещаниям относительно десятины, что с 90% нашего дохода и с помощью Господа нам будет лучше, чем со 100% нашего годового дохода, но без помощи Господа? Достаточно ли у нас веры, чтобы доверять тому, что Он будет посещать нас в наших страданиях, что Он будет связаться с нашими противниками, и что Он будет восвещать наши страдания нам на пользу? Будем ли мы проявлять веру, необходимую для соблюдения Его заповедей, чтобы Он мог благословлять нас и физически, и духовно, и останемся ли мы верными до конца, чтобы Он мог допустить нас в свое присутствие? Братья и сестры, у нас может быть такая вера, чтобы доверять Ему. Он желает нам самого лучшего. Он будет отвечать на наши молитвы. Он будет исполнять свои обещания. Он в силах сдержать эти обещания. Он все знает. И самое главное, Он знает, что для нас лучше всего. Мы живем в сложном мире. Нас окружает необузданное зло, коррупция в каждой стране, терроризм, проникающий даже в безопасные места, безработица, болезни, стихийные бедствия, гражданские войны, деспотичные лидеры и так далее. Что же нам делать? Бежать или сражаться? Что правильнее? И то, и другое опасно. Джорджу Вашингтону и его войскам было опасно сражаться. Но и нашим предкам-пионерам было опасно бежать. Нельсону Манделе было опасно бороться за свободу. Кто-то сказал, для победы зла достаточно лишь бездействия хороших людей. Что бы мы ни делали, мы не должны ни решать, ни действовать, повинуясь духу боязни. Действительно, дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Знаете ли вы, что эта идея «не бойтесь» подчеркивается повсюду в Священных Писаниях? Господь учит меня тому, что разочарование и страх — суть орудия Искусителя. Ответ Господа на трудные времена — это идти вперед с верой. У каждого из нас может быть свое мнение о том, что такое трудности. Кому-то трудно платить десятину, когда туго с деньгами. Руководителям иногда трудно ожидать от бедных, что те будут платить десятину. Кому-то из нас может быть трудно идти вперед с верой, чтобы заключить брак или создать семью. Есть такие, кому трудно быть довольными тем, что Господь предназначил им. Возможно, трудно быть довольным нашим нынешним призванием. Могут казаться очень трудными церковные дисциплинарные меры, но для кого-то они знаменуют начало процесса истинного покаяния. Независимо от проблемы, трудности могут быть благом для тех, кто готов идти вперед с верой и доверять Господу и Его плану. Братья и сестры, я свидетельствую, что эти руководители, сидящие позади меня, призваны Богом. Их желание состоит в том, чтобы хорошо служить Господу и помочь нам укоренить Евангелие в наших сердцах. Я люблю их и поддерживаю. Я люблю нашего Спасителя Иисуса Христа. Я изумляюсь тому, что Он настолько любил Отца и нас, чтобы стать нашим Спасителем и Искупителем, и принять такое мучение, которое заставило Его трепетать от боли и истекать кровью из каждой поры, и страдать телом и духом. И все же, перед лицом этой ужасной перспективы и необходимости, Он заявил Отцу, «Не моя воля, но Твоя да будет». Я воспеваю слова ангела, «Его нет здесь». Он воскрес. Его пример действительно путь и истина, и жизнь. Только следуя этому примеру, мы можем обрести мир в этом мире и жизнь вечную в мире грядущем. Мое величайшее желание — состоять рядом с Мормоном, как истинный ученик Иисуса Христа, и однажды услышать из его уст «Хорошо, добрый и верный раб». Во имя Иисуса Христа. Аминь.
А теперь собравшиеся присоединятся к хору и вместе исполнят гимн «Давай ликовать». После этого мы с удовольствием послушаем Стейшн Адилсона де Пауло Пареллу, Йена Ардерна и Хосе Алонсо, членов Кворума 70. После их выступлений хор исполнит песню «Если б был Спаситель рядом».
Идет 187-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Когда мне было лет 7, я спросил мою маму: «Когда мы с тобой умрем и отправимся на небо, ты еще будешь моей мамой?» Она не ожидала такого вопроса. «Нет». Но ответила так, как знала: «Нет, на небесах мы все будем братьями и сестрами. Я не буду твоей мамой». Это был не тот ответ, на который я рассчитывал. Через какое-то время после того короткого разговора к воротам нашего дома подошли двое молодых людей. Каким-то чудом отец позволил им войти. Они сказали, что они миссионеры Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Эти старейшины, как их называли, начали обучать мою семью. Хорошо помню, какие счастья и восторг мы испытывали каждый раз, когда они приходили к нам. Они рассказывали нам, как один юноша пошел в рощу, чтобы спросить у Бога, какая церковь истина, и увидел Бога и Иисуса Христа. Старейшины показали нам картинку с изображением этого видения, И увидев ее, я понял, что Джозеф Смит действительно видел Бога Отца и Иисуса Христа. Эти миссионеры сказали, что благодаря этому видению истинная Церковь Иисуса Христа снова есть на земле. Миссионеры также рассказали о Божьем плане счастья и ответили на вопросы нашей семьи о религии. Они научили нас тому, что члены семьи действительно могут быть вместе после этой жизни, как отцы, матери, сыновья и дочери. Наша семья крестилась. Путь к изменению старых привычек, отказу от традиций, путь к активной жизни в церкви порой был ухабистым. Но благодаря милости и любви Бога и с помощью многих руководителей и членов церкви мы преодолели это в те первые непростые годы. Миллионы тех, кто уже присоединился к церкви, как и те многие, что обращаются в веру и крестятся каждую неделю, обрели свидетельство о первом видении. Святой Дух может часто повторять это свидетельство каждому из нас, если мы будем стараться жить согласно простым истинам Евангелия Иисуса Христа. Первое видение и пророк Джозеф Смит принесли дополнительные знания и истину, необходимые для нашего счастья в этой жизни, а также нашего возвышения в присутствии Бога. Упомяну три истины, в согласии с которыми мы должны жить и которые мы обрели благодаря тому, что один юноша опустился на колени в искренней молитве. Бог призывает пророков, чтобы вести и направлять нас. Одна важная истина, которую мы узнали благодаря первому видению пророку Джозефу Смиту, это то, что Бог призывает пророков, провидцев и носителей откровений, чтобы обучать, наставлять, предупреждать и вести нас. Эти мужи являются глашатаями Бога на земле, облеченными властью говорить и действовать во имя Господа. Четко следуя их наставлениям, мы будем защищены и получим избранные благословения на нашем земном пути. Однажды, когда я учился в университете имени Бригама Янга, будучи молодым, холостым, вернувшимся миссионером, я посетил сессию священства на генеральной конференции в Табернакле на Храмовой площади. Президент Эзертаут Бенсон, служивший тогда президентом церкви, призвал каждого вернувшегося миссионера серьезно задуматься о браке и сделать это наивысшим приоритетом в своей жизни. После этой сессии я знал, что был призван покаяться, и что мне нужно действовать согласно этому наставлению пророка. Поэтому я решил отправиться в свою родную страну, Бразилию, и найти жену. Перед отъездом в Бразилию на двухмесячную практику я позвонил маме и нескольким друзьям и в итоге составил список из 10 девушек, каждая из которых была потенциальной женой. Находясь в Бразилии, после долгих размышлений и молитв, я познакомился, начал встречаться, заключил помолвку и назначил дату свадьбы с одной из девушек из этого списка. Я не побил рекорды студентов в Прово, штат Юта, по времени от начала свиданий до помолвки, но это было быстро, по стандартам Бразилии. Несколько месяцев спустя я женился на Элейн. Она — любовь всей моей жизни и благословенный выбор. Я не предлагаю всем составлять аналогичные списки, но предлагаю, может, даже больше, чем предлагаю, действовать всякий раз, когда говорит наши живые пророки. Божий пророк сегодня — это президент Томас Монсон. И мы будем благословлены, точно следуя его наставлениям. Другая истина, которую мы узнаем благодаря первому видению и пророку Джозефу Смиту, это истинная природа Бога. Только представьте, какое благословение для нас знать, что Бог является существом, наделенным телом из плоти и костей, таким же осязаемым, как наши тела, что мы можем поклоняться Богу, который реален, которого мы можем понимать, и который явил Себя и Своего Сына пророком, как древним, так и современным. Он — тот Бог, который слышит наши молитвы и отвечает на них. Бог, который наблюдает за нами с небес и постоянно заботится о нашем духовном и материальном благополучии. Бог, который дал нам без принуждения выбирать для себя, следовать ли Ему и соблюдать ли Его заповеди. Бог, который дал нам благословение и позволяет нам проходить испытания, чтобы расти и стать подобными Ему. Он любящий Бог. Он дал нам план, благодаря которому мы можем наслаждаться счастьем в этой жизни и в вечности. Иисус Христос, благодаря первому видению и пророку Джозефу Смиту, мы получаем знание о реальности и священной миссии Господа Иисуса Христа, который является краеугольным камнем нашей религии. Поскольку смерть пришла в мир, каждый, живущий на этой земле, когда-нибудь умрет. Одним из последствий смерти была бы потеря нашего физического тела навсегда. Мы никак не смогли бы вернуть его. Кроме того, поскольку все мы грешим во время нашего земного пути, мы никогда не смогли бы вернуться в присутствие нашего Небесного Отца. Можете ли вы представить себе последствия лишения Божьего присутствия и возможности когда-либо снова иметь тело, чтобы освободить нас от смерти и греха, был необходим Спаситель и Искупитель. Под руководством Небесного Отца Иисус пришел на землю, страдал, умер на кресте и воскрес, чтобы мы тоже могли воскреснуть и искренне покаявшись и заключив и соблюдая священные заветы, снова оказаться в присутствии Бога. Иаков объяснял: «О, как велика благость нашего Бога, который уготавливает путь для нашего избавления от хватки этого ужасного чудовища, да, того чудовища, смерти и ада, которые я называю смертью тела, а также смертью духа». Иисус — это обещанный Мессия, Законодатель, Святой Израилев, наш Господь, наш Спаситель, наш Искупитель, наш Царь, наше все. Давайте же продолжать действовать согласно этим важным истинам и знанию, проявляя наше послушание Богу и Его возлюбленному Сыну. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Однажды утром я увидел голодную и хорошо замаскировавшуюся гусеницу на красивом розовом бутоне. Я заметил, что некоторые стебли были объедены, и даже случайному наблюдателю было видно, что она уже прошлась своими угрожающими челюстями по нежным листьям. Я увидел в этом своеобразную аллегорию. В мире есть много людей, подобных этой гусенице. Их можно найти повсюду. Но некоторые настолько искусно маскируются, что мы порой позволяем им заползать в нашу жизнь, и прежде чем мы распознаем это, они могут обглодать духовные корни нас самих, а также наших близких и друзей. Мы живем в такое время, когда мир наводнила неверная информация о наших верованиях. Во времена, подобные этим, неспособность защитить и углубить свои духовные корни может привести к тому, что их станут пожирать те, кто стремится погубить нашу веру во Христа и веру в Его восстановленную Церковь. В книге Мормона говорится о Зизроме, который пытался уничтожить веру членов Церкви. Его поступки и слова были ловушкой врага, которую он поставил, дабы поймать этот народ, чтобы привести его в подчинение себе, чтобы окружить его своими цепями. Подобные ловушки есть и сегодня. И если мы не проявим духовную бдительность и не построим твердое основание на нашем Искупителе, то можем оказаться связанными цепями сатаны и будем незаметно уведены на запретные пути, о которых говорится в книге Мормона. Апостол Павел в свое время провозгласил предостережение, применимое к нашим дням. «Ибо я знаю, что из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Его предостережение, а также пророки и апостолы напоминают нам, мы должны делать все возможное, чтобы духовно защитить себя от лживых слов тех, кто противостоит нам. Посещая приходы и колья церкви, я с вдохновением вижу, слышу и чувствую, как святые, безусловно и с верой, принимают учение Спасителя и Его слуг. Более преданное соблюдение дня субботнего — вот лишь один из примеров того, как члены церкви могут духовно укрепляться, внимая призывам пророка. Дальнейшее духовное укрепление происходит благодаря расширению масштабов храмовой и семейно-исторической работы, которую проводят семьи, собирая своих предков посредством храмовых таинств. Наши духовные корни углубляются, когда искренняя личная и семейная молитва становится бастионом нашей веры по мере того, как мы ежедневно каемся, ищем напарничество Святого Духа и узнаем о нашем Спасителе и Его качествах и стремимся стать похожими на Него. Наш Спаситель Иисус Христос есть свет мира, и Он призывает нас следовать за Ним. Мы должны всегда взирать на Него, и особенно, когда нашу жизнь омрачает бури сомнений и неуверенности, накатывающихся, как ползучий туман. Если в вашу сторону указывают пальцами, с другой стороны реки Водной, где стоит огромное и просторное здание, насмехаясь и унижая и маня, я прошу вас немедленно отвернуться, дабы лукавые и коварные замыслы не отлучили вас от истины и связанных с ней благословений. Однако в наши дни этого недостаточно, ибо люди будут продолжать говорить, писать и изображать превратно. Старейшина Роберт Хейлс учил нас, если вы не посвящаете себя Евангелию всецело, не живете по Нему со всем вашим сердцем, мощью, разумом и силой, вы не сможете сгенерировать духовного света столько, чтобы отбросить тьму назад. Несомненно, наше желание следовать за Христом, кто есть свет мира, означает, что мы должны поступать согласно Его учениям. Действуя по Слову Божьему, мы духовно укрепляемся, обретаем поддержку и защиту. Чем больше света в нашей жизни, тем меньше тени. Однако, даже в изобилии света мы можем подвергаться воздействию людей и толков, искажающих наши убеждения и подвергающих испытаниям нашу веру. Апостол Иаков писал, «Испытание вашей веры производит терпение». В этой связи старейшина Нил Максвелл учил, что терпеливый ученик не удивится и не отступит, когда церковь будут представлять в ложном свете. Вопросы о нашей церковной истории и о верованиях будут возникать и в дальнейшем. В поисках правильных ответов нужна большая осторожность. Мы ничего не обретем, изучая взгляды и мнения менее информированных или разочаровавшихся людей. Самый лучший совет дал апостол Иаков. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога. Обращение к Богу с вопросами должно предшествовать вдумчивое изучение, ведь в священных писаниях нам дан наказ. Ищите в наилучших книгах слова мудрости, ищите знания учением, а также и верой. Эти книги представлены в огромном изобилии. Их написали вдохновенные свыше руководители церкви, а также известные вдумчивые ученые, изучающие истории и учения церкви на основе достоверной информации. Однако ничто не превосходит величие Слова Божьего, явленного в каноне священных писаний. Из этих тонких страниц, наполненных духовным прозрением, мы узнаем истину через Святого Духа и тем самым возрастаем в свете. Президент Томас Монсон заклинал каждого из нас ежедневно с молитвой изучать книгу Мормона и размышлять над ее учениями. Несколько лет назад, служа в качестве президента фиджийской миссии Сува, я увидел, как миссионеры на себе испытали силу книги Мормона, которая приводит к обращению. Жарким и влажным днем двое старейшин прибыли в крохотный поселок, входящий в город Лабаса. На стук в дверь ответил старик с обветренным лицом, который внимательно выслушал свидетельство миссионеров об истинности книги Мормона. Они подарили ему экземпляр книги и предложили читать ее и молиться, чтобы, как и они, узнать о том, что это слово Бога. Он коротко ответил: «Завтра я отправляюсь на рыбалку. Я буду читать книгу в море, а когда вернусь, можете снова меня навестить». Пока он отсутствовал, этих миссионеров сменили другие, и спустя несколько недель к рыбаку пришли новые старейшины-напарники. К тому времени он прочитал всю книгу Мормона, получил подтверждение ее истинности и хотел узнать больше. Этот человек был обращен Святым Духом, который свидетельствовал об истинности драгоценных слов на каждой странице с описанием событий и учений, которым обучали очень давно. Они и были сохранены для наших дней в книге Мормона. Подобные благословения доступны каждому из нас. Дом — это идеальное место, где семьи могут учиться и делиться ценными знаниями из священных писаний, слов живущих пророков и церковных материалов на сайте lds.org. Там вы найдете изобилие сведений о евангельских темах, например, рассказ о первом видении. Изучая наилучшие книги, мы защитим себя от угрожающих челюстей, которые стремятся подточить наши духовные корни. Все наши молитвы, изучения и размышления могут все же оставить ряд вопросов без ответа, но мы не должны позволить им погасить пламя нашей веры. Подобные вопросы служат поводом для укрепления нашей веры и не должны подпитывать мимолетные моменты, вводящих в заблуждение сомнений. Сама суть религии заключается в том, что у нас нет точного ответа на каждый вопрос. Ведь в этом и есть одно из предназначений веры. По этому поводу старейшина Джеффри Холланд сказал: «Когда в нашей жизни наступают такие моменты, и у нас возникают проблемы, которые мы не можем решить сразу же, крепко держитесь того, что вы уже знаете, и оставайтесь сильными, пока не обретете дополнительные знания». Мы видим, какую радость излучают многие люди, которые остаются сильными, постоянно подпитывая свои духовные корни. Их крепкая вера и послушание помогают обрести великую надежду на своего Спасителя. И это приносит огромное счастье. Они не претендуют на то, что знают все, но им пришлось многим пожертвовать для получения необходимых знаний, которые помогают им обрести покой и проявить терпение в стремлении узнать больше. Строка за строкой, их вера цементируется во Христе, и они остаются крепкими согражданами святым. Будем же мы все жить так, чтобы угрожающие челюсти замаскировавшихся гусениц не нашли себе места в нашей жизни, ни сейчас, ни в будущем, дабы мы оставались тверды в вере Христовой до самого конца. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Во время Тайной Вечери Спаситель дал новую заповедь Своим ученикам, говоря: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Ученикам Спасителя была дана новая заповедь — осуществить нечто большее, нечто более великое и более божественное. Эта новая заповедь и приглашение объединены в ключевой фразой: «Как Я возлюбил вас». Любовь — это чувство глубокой преданности, заботы и привязанности. Величайший пример любви Бога к Своим детям мы видим в бесконечном искуплении Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, говорил Иоанн, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Любовь к Богу и ближним — это характеристика и характерная черта учеников Иисуса Христа. Несколько лет назад, когда нашему старшему внуку Хосе было 4 года, он играл с моей женой. Они смеялись, хорошо проводили время. И вдруг наш внук спросил: «Бабушка, ты меня любишь?» Она ответила ему: «Да, Хосе, я тебя люблю». Затем он задал еще один вопрос: «Откуда ты знаешь, что ты любишь меня?» Она объяснила ему свои чувства и также рассказала обо всем, что сделала и была готова сделать для него. После этого моя жена задала Хосе те же самые вопросы, в том числе и этот проницательный вопрос: «Откуда ты знаешь, что любишь меня?» Он ответил невинно и искренне: «Я люблю тебя, потому что чувствую это в душе». Любящее поведение Хосе по отношению к его бабушке в тот день, как, впрочем, и всегда, показывает нам, что любовь — это сочетание действий и глубоких чувств. Царь Вениамин учил: «И вот, я говорю вам все это, чтобы вы познали мудрость, чтобы вы познали, что когда вы служите ближним своим, вы только служите Богу своему». В современном мире, наполненном страданиями в самых разных обстоятельствах, отправка обычного текстового сообщения забавным эмоджи или публикация хорошей картинки со словами «Я тебя люблю» может оказаться хорошим и полезным действием. Но многим из нас необходимо просто отложить свои мобильные устройства и руками и ногами помочь тем, кто нуждается в помощи. Любовь без служения подобно вере без дел. Она воистину мертва. Чистейшая любовь Христова, а именно милосердие, не только вдохновляет нас действовать и служить, но и дает нам силы прощать, независимо от ситуации. Позвольте мне поделиться с вами одной историей, которая повлияла на меня и изменила мою жизнь. Тед и Шэрон, родители Купера, которые присутствуют здесь сегодня, разрешили мне поделиться тем, что случилось с ними более 9 лет назад. Я расскажу об этом случае от лица Теда, отца Купера. 21 августа 2008 года, первый день учебы. И трое старших братьев Купера, Эйвен, Гаррет и Логан, вместе стоят на автобусной остановке в ожидании автобуса. Купер, которому было 4 года, ехал на велосипеде, а моя жена Шэрон шла рядом. Моя жена начала переходить улицу и пригласила Купера с жестом сделать то же самое. В это самое время автомобиль медленно совершил левый поворот и переехал Купера. Мне позвонил сосед, сказал, что моего сына сбила машина. Я примчался к автобусной остановке, чтобы увидеть его. Купер лежал на траве. Он тяжело дышал, но внешних повреждений у него не было видно. Я опустился на колени рядом с ним и сказал что-то вроде: «Все будет хорошо, держись». В этот момент появился руководитель группы первосвященников, Нейтан, вместе со своей женой. Она предложила дать Куперу благословение священства. Мы возложили руки на голову моего сына. Я не помню, что я сказал в этом благословении, но я ясно помню присутствие других рядом с нами. И именно в этот момент ко мне пришло осознание того, что Купер умрет. Купера доставили на вертолете в больницу, но он все равно умер. Я чувствовал, как Небесный Отец говорит мне о том, что мое попечение над Купером закончилось, и что теперь мой сын на его попечении. Мы провели некоторое время с Купером в больнице. Сотрудники больницы подготовили его, чтобы мы могли провести с ним как можно больше времени, подержать его на руках и попрощаться. По дороге домой мы с моей женой, убитой горем, посмотрели друг другу в глаза и заговорили о юноше, который вел машину. Мы не знали его, хотя он жил через дорогу от нас и находился в границах нашего прихода. На следующий день нам было очень тяжело. Мы были совершенно подавлены горем. Я упал на колени и взывал к Богу в самой искренней молитве, которую я когда-либо возносил. Я попросил Небесного Отца во имя моего Спасителя избавить меня от чувства всепоглощающего горя. Он так и сделал. Позже, в тот же день, один из советников в нашем президентстве Кола устроил нам встречу с юношей-водителем и его родителями дома у наших советников. Мы с Шэрон ждали, пока они придут. Когда дверь открылась, мы встретили их в первый раз. Мой епископ прошептал мне на ухо: «Иди к нему». Мы с Шэрон одновременно обняли его, устроив большие групповые объятия. Мы вместе рыдали, как показалось, очень долго. Мы сказали ему, что знаем, что произошло, было лишь несчастным случаем. Это было чудом для меня и для Шэрон, а также то, какие чувства мы испытывали и продолжаем испытывать до настоящего момента. По милости Божьей, мы смогли избрать сложный путь, но очевидный и единственный путь, полюбив этого хорошего молодого человека. На протяжении многих лет мы сблизились с ним и его семьей. Он делился с нами ценными моментами своей жизни. Мы даже вместе с ним посещали храм, когда он готовился к миссии. Братья и сестры, без сомнения, Тед, отец, именно знает, что наш Небесный Отец любит нас. Он знает, что способность прощать освобождает нас от тяжелой ноши и дает нам чудесное ощущение, как будто мы сами были прощены. Это чувство приходит к нам, когда мы следуем примеру Христа. В книге Мормона Алма говорит: «И пойдет он, перенося боли и страдания и искушения всякого рода, и все это, дабы исполнилось слово, которое гласит, он возьмет на себя боли и недуги народа своего». Братья и сестры, какая же это чудесная история настоящей любви и прощения. Мы тоже можем обрести чувство радости и ощущение счастья, когда мы служим и прощаем других. Георгий, еще один из наших внуков, часто говорит: «Какая мы семья?» И сам отвечает: «Мы счастливая семья». Президент Томас Монсон советовал нам, говоря, цитата: «Давайте исследуем нашу жизнь и решим следовать примеру Спасителя, будучи добрым, любящим и милосердным». Я знаю, что наш Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос любят нас и будут готовы помочь нам действовать, если мы любим друг друга так, как они возлюбили нас. И я знаю, что, служа людям и прощая их с настоящей любовью, мы можем исцелиться и обрести силы для преодоления собственных испытаний. И я заявляю об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
В заключении конференции мы выражаем искреннюю признательность всем, кто так усердно работал над подготовкой этих сессий. Мы благодарим тех, кто выступал, и тех, кто исполнял возвышающую музыку. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет старейшина Нейл Андерсон, член кворума 12 апостолов. После выступления старейшины Андерсона хор закроет это собрание гимном «Бог зовет тебя, Израиль». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Эван Шмутц, член кворума 70, и конференция приостановит свою работу.
Для начала скажу слова утешения для маленьких детей. Да, это последняя сессия. И да, мое выступление ее завершает. Недавно, посетив храм в городском центре Прово, я восхищался картиной, которая называется «Первое видение. Вид издалека». На картине показаны свет и сила, нисходившие с небес в тот момент, когда отец и сын посетили юного Джозефа Смита. Я не пытаюсь сравнить нашу генеральную конференцию с этим священным событием, возвестившим восстановление, но мне представляется, что похожий свет и духовная сила нисходят от Бога на эту конференцию. И эта сила движется по всему миру. Я приношу свое свидетельство, что Иисус есть Христос, что Он руководит этой священной работой, и что генеральная конференция — это один из самых важных моментов, когда Господь дает руководство своей церкви и каждому из нас лично. В день, когда церковь была организована, Господь провозгласил Джозефа Смита пророком, провидцем и апостолом Господа Иисуса Христа. Обратившись к церкви, он изрек: «Ибо его слова вы должны принимать, будто они исходят из уст моих, со всем терпением и верой. Ибо если вы будете делать это, врата ада не удаляют вас. И Господь Бог рассеет силы тьмы перед вами и сделает так, что содрогнутся небеса на ваше благо». Позже все члены первого президентства и кворума 12 апостолов были также посвящены и поддержаны как пророки, провидцы и носители откровений. Теперь, собравшись под руководством президента Томаса Моншена, сейчас мы ожидаем, что услышим волю Бога, разум Господа, голос Господа и силу Божьего спасения. Мы доверяем Его обещанию, моим ли голосом или голосом слуг моих, это все равно. В суматохе и смятении современного мира, наша вера и упование на слова первого президентства и кворума 12 жизненно необходимы для нашего духовного роста и стойкости. Мы собрались вместе на этой чудесной конференции. Миллионы святых последних дней и представители других религий в более чем 200 странах, говорящие на более чем 93 языках, посещают эти сессии или читают послания конференции. Мы приходим подготовленные и молимся перед конференцией. У многих из нас есть насущные заботы и искренние вопросы. Мы хотим обновить свою веру во Спасителя, Иисуса Христа, усилить свою способность сопротивляться искушениям и избегать всего, что нас отвлекает. Мы приходим, чтобы быть наученными свыше. Для членов первого президентства и кворума 12, а это те, кто обычно выступает на каждой конференции, подготовка выступлений — это огромная ответственность. Это одновременно и бремя, повторяющееся раз за разом, и священное доверие. Несколько лет назад, до того, как я стал служить представителем высшей власти церкви, я спросил старейшину Далина Оукса, подготовил ли он несколько отдельных выступлений для каждой конференции Кола. Он ответил, что нет. Однако добавил: «Но мои выступления на генеральной конференции — это другое. Иногда у меня остается по 12-15 исписанных черновиков. Я хочу быть уверенным, что говорю именно то, чего хочет Господь». Как и когда приходит вдохновение для выступления на генеральной конференции? Никому не поручают конкретных тем. Но мы видим, как прекрасно небеса координируют темы вечных истин каждую конференцию. Один из моих братьев сказал, что тема его выступления на этой конференции была дана ему сразу же после того, как он выступил в этом апреле. Другой отметил, что еще 3 недели назад он молился и ждал ответа от Господа. А еще один, когда его спросили, сколько времени у него ушло, чтобы составить такое выступление, которое требовало особой тактичности, он ответил: 25 лет. Иногда основная идея приходит быстро, но содержание выступления и детали все равно требуют огромной духовной работы. Молитва и пост, изучение и вера всегда являются частью процесса. Господь ни под каким предлогом не хотел бы, чтобы Его голос был умолен пред святыми. Руководство от Господа касательно выступления на генеральной конференции часто приходит ночью или в ранние утренние часы, когда о выступлении совсем не думаешь. Внезапно приходит вдохновение, озарение, а иногда и конкретные слова или фразы. Они нисходят как чистое вдохновение. Послания, которые вы получите, слушая выступление, могут быть в высшей степени буквальными. Они могут быть даны буквально лично для вас. Выступая много лет назад на генеральной конференции, я сказал одну фразу, которая пришла ко мне на ум, когда я не был уверен, что готов к миссии. Фраза была такой: «Ты не знаешь всего, но ты знаешь достаточно». Молодая женщина, сидящая на конференции в тот день, рассказала мне, что она молилась о предложении руки и сердца. Она не была уверена, что знает молодого человека достаточно хорошо. Когда я произнес слова «Ты не знаешь всего, но ты знаешь достаточно», Дух подтвердил ей, что она действительно знает этого человека достаточно хорошо. Они теперь уже долгие годы живут в счастливом браке. Я обещаю вам, что, подготавливая свой дух и приходя сюда с ожиданием услышать голос Господа, вы ощутите, как к вам будут приходить мысли и чувства, неиспосланные лично вам. Вы уже ощутили эти чувства или ощутите их, когда будете изучать выступление через несколько недель. Президент Монсон сказал: «Найдите время прочитать послание этой конференции. Размышляйте над ними. Я понял, что из этих вдохновенных проповедей можно многое почерпнуть, если пристально их изучать». Учение Генеральной конференции — это то, над чем Господь хочет, чтобы мы размышляли в предстоящие месяцы. Пастырь выводит своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос Его. Зачастую Его голос указывает нам изменить что-то в своей жизни. Он призывает нас покаяться. Он призывает нас последовать за Ним. Подумайте о следующих высказываниях, прозвучавших на этой конференции. Президент Айринг: «Сегодня утром я приношу свое свидетельство о том, что Бог жив и хочет, чтобы вы вернулись домой к Нему. Это истинная Церковь Господа Иисуса Христа. Он знает вас. Он любит вас, и Он присматривает за вами». Президент Ухдорф: «Вчера я свидетельствую, если мы ступим на этот невероятный путь, ведущий к Богу, или продолжим его, наша жизнь будет лучше, и Господь будет использовать нас самым замечательным образом, чтобы благословлять наших ближних и осуществлять свои вечные цели». Президент Нельсон: «Вчера днем. Я обещаю, если вы будете ежедневно погружаться в Книгу Мормона, вы станете невосприимчивыми ко злу наших дней, включая даже всепоглощающую эпидемию порнографии и других отупляющих зависимостей». Старейшина Оукс: «Вчера. Я свидетельствую, что воззвание о семье выражает вечную истину, волю Господа для Его детей, стремящихся к вечной жизни». И старейшина Баллард только что, несколько минут назад: «Мы должны с сочувствием принимать всех детей Божьих и устранить любые предрассудки, включая расизм, сексизм и национализм». Поскольку у нас есть дополнительное время, я хотел немножко поделиться своими размышлениями о старешине Роберте Хейлзе. Первое президентство сказала старейшина Хейлзу, что он может поделиться коротким свидетельством, если здоровье позволит. Но здоровье не позволило. Но если здоровье не позволит, то тогда он зачтет выступление, которое он подготовил неделю назад и поделился со мной. И поскольку он умер, я хотел бы поделиться свидетельством тремя строчками. Когда мы выбираем истину, мы выбираем стоять в присутствии Бога. После распятия Иисуса Христа Он явился только тем, кто был верен. Те, кто отвергли пророков, они не могли смотреть на Него и не видели Его. Наша вера подготавливает нас войти в присутствие Бога. Как мило со стороны Господа вдохновить президента Нельсона довести эту конференцию до конца, не есть ланч и прийти к старейшине Хейлзу на его смерть. Я свидетельствую, что на этой конференции мы услышали голос Господа. Мы не должны тревожиться, когда слова слуг Господних противоречат мышлению этого мира, а подчас и нашему собственному. Так было всегда. Я часто стою на коленях в храме вместе с моими братьями. Я свидетельствую о праведности их душ. Их величайшее желание — угодить Господу и помочь Божьим детям вернуться в Его присутствие. Члены Кворума 70, председательствующие епископства, также руководители Общества Милосердия, Общества Молодых Женщин, Первоначальное Общество и других вспомогательных организаций принесли на эту конференцию чувство огромного вдохновения, а также прекрасная музыка и вдумчивые молитвы. Послание Генеральной конференции — это сундук с сокровищами, клад небесного вдохновения. Он ждет, когда вы его отыщете. Испытание каждого из нас заключается в том, как мы отреагируем на то, что услышим, прочитаем и почувствуем. Позвольте мне поделиться историей о реакции одного человека на слова пророка. Это история из жизни президента Рассела Нельсона. В 1979 году, за 5 лет до того, как брата Нельсона призвали представителем высшей власти церкви, он был на собрании, проходившем прямо перед Генеральной конференцией. Президент Спенсер Кимбл призвал всех присутствующих начать делать больше для того, чтобы нести Евангелие миру. Среди стран, которые президент Кимбл особо отметил, был Китай. Он сказал, «Мы должны послужить китайскому народу, мы должны изучать их язык, мы должны молиться за них и помогать им». В 54 года, во время этого собрания, у брата Нельсона возникло чувство, что он должен изучать китайский язык. У него, как у кардиохирурга, было много дел, однако он немедленно нанял себе репетитора. Спустя немного времени, после того, как доктор Нельсон начал учебу, он посетил научную конференцию и неожиданно оказался рядом с выдающимся китайским хирургом, доктором Ву Инькаем. Поскольку брат Нельсон изучал китайский, он начал беседу с доктором Ву. Желание доктора Нельсона последовать словам пророка привело к тому, что доктор Ву посетил Солт-Лейк-Сити, а доктор Нельсон поехал в Китай и читал там лекции, а также выполнял операции. Его любовь к народу Китая и их любовь и уважение к нему росли. В феврале 1985 года, через 10 месяцев после того, как старейшину Нельсона призвали к Кворум 12, ему позвонили из Китая, умоляя приехать в Пекин чтобы прооперировать известного китайского оперного певца, у которого был порок сердца. Получив одобрение президента Хинкли, старейшина Нельсон вернулся в Китай. Последняя операция, которую он совершил за свою жизнь, была сделана в Китайской Народной Республике. Всего 2 года назад президенту Расселу Нельсону была оказана честь. В официальной декларации он был назван старым другом Китая. И вот вчера мы слышали, как 93-летний президент Рассел Нельсон говорит о призыве президента Монсона, с которым он обратился к каждому из нас на апрельской конференции, ежедневно с молитвой изучать книгу Мормона и размышлять над ее учением. Так же, как и в те времена, когда он был занятым кардиохирургом и нанял репетитора по китайскому, президент Нельсон немедленно принял совет президента Монсона и начал применять его в жизни. Помимо прочего, сказал он, «Я составил списки того, чем книга Мормона является, что она подтверждает, что она опровергает, что она исполняет, что она разъясняет и что она открывает». Интересно отметить, что, как второй свидетель, президент Генри Айринг также рассказывал этим утром о своей реакции на совет президента Монсона. Помните эти слова? Как и многие из вас, я слышал в этих словах пророка, обращенный ко мне глаз Господний, и, подобно многим, принял решение повиноваться этим словам. Пусть это станет примером для каждого из нас. Я обещаю, что, услышав в учениях этой генеральной конференции голос Господа, обращенный к вам, а затем действуя согласно этим побуждениям, вы почувствуете руку небес, и ваша жизнь, а также жизнь ваших близких, будет благословлена. Во время этой конференции мы думали о нашем дорогом пророке. Мы любим вас, президент Монсон. Я завершаю свое выступление его словами, которые он произнес с этой трибуны. Когда мы оставляем эту конференцию, я призываю благословение небес на каждого из вас. Я прошу в молитве нашего Небесного Отца благословить вас и ваши семьи. Пусть послание и дух этой конференции найдут выражение во всем, что вы делаете, в ваших домах, в вашей работе, на ваших собраниях и во всех ваших начинаниях. Он закончил такими словами. «Я люблю вас. Я молюсь за вас. Да благословит вас Бог. Да пребудет с вами обещанный им мир. Теперь и всегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Наш дорогой, добрый, великий Небесный Отец, в завершении этой генеральной конференции мы исполнены радости и благодарности за тот свет, который даровал нам. Мы благодарны, Небесный Отец, за пророка, президента Монсона. Мы просим, чтобы благословения сопутствовали ему и его семье. Мы благодарны за старейшину Хейлса, за то служение, которое он осуществил, и просим также о благословении для членов его семьи. Мы благодарны за всех, кто были помазаны, за братьев, которые есть пророки, провидцы, откровители. И мы благодарны за те слова, которые они произнесли, за то вдохновение и наставление, которое они даровали нам. Мы просим благословить нас способностью применить на практике все тому, чему, того, что мы обрели. Мы просим, чтобы нам сопутствовал свет. Мы благодарны за то слово, те послания, которые прозвучали, та музыка, которая прозвучала. Отец Небесный, благослови нас сейчас идти и вернуться домой в безопасности, взять в своих сердца все эти учения. Мы предлагаем себя в этом служении во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 187-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.